Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами свободы. Архивные пленки, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и сегодняшних сотрудников радио. 57-й год. Реабилитация некоторых народов – чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков – им разрешено возвращаться на историческую родину. Советский Союз, по словам Никиты Хрущева, должен догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла. В ленинградской гостинице «Астория» умирает артист Александр Вертинский. У нашего микрофона Анжелика Балабанова, порвавшая с Лениным в начале 20-х. Учительница Оксана Косенкина, прыгнувшая из окна советского консульства в Нью-Йорке. Художник Мстислав Добужинский. Его интервью за 2 дня до смерти. Новые песни Леонида Пылаева. «В хрущевских землях юность пропадает, не зная сна, не зная тишины. Любимый город друга вспоминает и видит сны о палачах родной страны». Полвека в эфире. Послевоенный мир устами радио «Свобода». В сегодняшнем выпуске 57-й год. Впервые в эфире 17 апреля 2002 года. Микрофон Иван Толстой. Каждый год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней устами радио «Свобода». На нашем календаре сегодня год 57-й. Непрочитанная история. Такое заглавие напрашивается, когда слушаешь архивные пленки, сохранившиеся от 57-го. У архивистов есть любимое слово, профессиональный глагол «отложиться». На такую-то тему в архиве отложились такие-то материалы. Вот и послушаем, что отложилось у нас.
Говорит радиостанция «Освобождение». А теперь у нашего микрофона Иван Иванович Октябрев.
Дорогие советские граждане, в начале этого месяца, а именно 3 февраля, «Комсомольская правда» сделала новое научное открытие. Она пришла к выводу, что балбесы и дураки во всех странах одинаковы. Это открытие «Комсомольская правда» сделала в связи с тем, что вопрос о паршивцах, дураках и балбесах у нас за последнее время поднялся на должную высоту. Иначе, конечно, и быть не может. Раз коммунизм движется вперед, значит и балбесы не должны плестись в хвосте. Тем более, что наши отечественные дураки и паршивцы воспитываются на базе коллективного руководства. «Комсомольская правда» рассказывает, как один английский турист побывал в Советском Союзе и потом написал у себя в Англии научный труд о советских балбесах. Возникает вопрос. Как по первому взгляду можно узнать балбеса, скажем, в трамвае или метро? Оказывается, очень просто. Если, скажем, на молодом гражданине надет сверхмодный пиджак, сверхузкие и сверхкороткие брюки, да к тому же у него длинные волосы и галстук, как северное сияние, то это и есть балбес. Или, как у нас тоже принято называть, стиляга. Стиляги у нас за последний отчетный период до того распоясались, что даже на улицах пристают к иностранным туристам, чтобы те им по дешевке заграничные рубашки или носки продали. Возникает, стало быть, соцсоревнование с нашим гумовским ширпотребом, а это явно нарушает темпы строительства. Я лично в течение целого прошлого года наблюдал за нашими балбесами, читая частенько о них в той же «Комсомольской правде». И у меня тоже возникло научное открытие о балбесах. Дело в том, что подавляющее большинство наших стиляг имеют родителей. Родители, в свою очередь, имеют у себя в руках партийные билеты и частенько даже министерские портфели. Я уже не говорю о такой мелочи, как деньги. Был бы партийный билет, да тепленькое местечко, а деньги найдутся. Английский турист прямо пишет, что он видел на одном из стеляк прекрасный костюм, купленный в лучшем магазине Лондона. Спрашивается, мог какой-нибудь токарь шарика-подшипника в выходной день в Лондон прокатиться, чтобы себе костюмчик приобрести? По-моему, нет. Значит, токарь и стилягой не может быть. Значит, токарь и в балбеса не пробьется. Он так всю жизнь и будет щеголять в спортивных тапочках и в косоворотке. Вот поэтому я и говорю. Раз «Комсомольская правда» выдвинула лозунг «Балбесы всех стран, соединяйтесь», значит, так и должно быть. Наше дело маленькое. Мы с ними объединяться не будем. Мы народ трудовой. Не пропадем.
Пока Иван Иванович Октябрев отечественных дураков высмеивает, в эмиграции все еще живы фигуры, относящиеся к советской власти без тени улыбки. В 1957 году были еще живы многие участники революции, знавшие большевистских вождей не понаслышке. Репортаж из Вены. Здесь проходит конгресс социалистического интернационала. У нашего микрофона одна из основательниц Коминтерна, первый главный секретарь исполкома Коминтерна Анжелика Балабанова. Пленка, увы, в плохом состоянии.
Госпожа Балабанова, вы были хорошо знакомы с Владимиром Ильичем Лениным. Когда вы впервые с ним встретились?
Это было еще до первой русской революции. До революции 5-го года в Швейцарии. Владимир Ильич читал рефераты среди русских эмигрантов в Швейцарии и выступал в бюро Второго интернационала, членом которого была я.
И позже, уже в Москве, после октября, вы продолжали работать вместе с Владимиром Ильичем Лениным в Коминтерне.
Да, конечно, в Коминтерне и в России вообще. До 21-го года, когда я уехала из России. Я порвала всякую связь с коммунистическим интернационалом из-за разногласий с практикой тогдашних руководителей Российской коммунистической партии. Главным образом из-за методов, которыми они пользовались как в коммунистическом интернационале, так и в самой России и в их внутренней политике. Владимир Ильич был сторонником принципа «цель оправдывает средства». Поэтому он позволял и даже хотел, чтобы применяли ложь, клевету, а затем впоследствии и насилие по отношению к тем, кто не соглашался с ним. Вот вы, русские граждане, хотите свободы, той самой свободы, которую добиваемся мы, собравшиеся теперь в Вене на интернациональном конгрессе и говорящие и борящиеся от имени многих миллионов во всем мире, если вы этой свободы и этого равенства действительно добиваетесь, вы должны добиться демократии в своей стране. Вы не должны разрешать, чтобы во имя русского народа над другими народами творилось насилие, как теперь во всех странах, которые переносят иго советского большевизма. Вспомните, что происходит теперь в Венгрии. Это с помощью того русского народа, который боролся за свободу.
Анжелика Балабанова. Одна из забытых судеб. Одна из непрочитанных историй. Полвека в эфире. Год 57-й. Заметные и серьезные послабления кое-где в соцлагере происходят. Радио «Освобождение» знакомит с польским опытом.
Говорит радиостанция «Освобождение». Демократизация в Польше касается всех областей жизни страны. Но сильнее всего, пожалуй, она чувствуется в области свободы слова и информации. Следует отметить, что и в прошлом польская интеллигенция никогда целиком не подчинялась нажиму со стороны диктатуры. В сталинский период многие писатели и ученые предпочитали молчать, чем писать по указке свыше. Что касается информации, то в то время весь народ слушал радиопередачи, шедшие с Запада. Теперь настало время, когда народ Польши начинает пожинать плоды своего упорного сопротивления.
Окончилось глушение иностранных радиопередач. Как мы уже сообщали, общественное мнение в стране давно уже требовало этого мероприятия. Во время восстания в Познани в июне 1956 года рабочие разрушили радиостанцию, занимавшуюся глушением. В польском парламенте раздались голоса депутатов, указывающих, что десятки миллионов злотых, которые уходили ежегодно на глушение, можно было бы использовать более конструктивно. В октябре прошлого года ученые, студенты и рабочие потребовали от партии и правительства прекратить глушение. В начале декабря молодежь разрушила глушительный центр в городе Бытгощ. Другие передатчики, занимавшиеся глушением, прекратили свою деятельность по собственному почину. Наконец, 24 января генеральный директор Министерства связи сообщил официально, что глушительные установки прекращают свою деятельность и передаются народу для использования в других целях. 52 коротковолновых передатчика были переданы в распоряжение польского радиовещания. Сотни других перешли в ведомства военно-морских и военно-воздушных сил или были переданы клубам радиолюбителей. 11 средневолновых передатчиков перешли в руки местных радиоцентров. Здания, в которых размещались станции глушения, перешли теперь в собственность различных хозяйственных, социальных и медицинских учреждений. Так прекратили свое существование станции глушения, продукт и символ коммунистической борьбы против свободы мысли и информации.
Еще одна история. Еще одна истерзанная советская жизнь, вокруг которой в московских газетах было в свое время множество спекуляций. Оксана Косенкина.
9 лет тому назад, 12 августа 1948 года, в Нью-Йорке произошел случай, потрясший весь мир. Советская учительница Оксана Косенкина, 52 лет, выбросилась из окна третьего этажа советского консульства. С переломами ног и рук и тяжелыми увечьями Оксана Косенкина чудом осталась жива. Весь мир тогда заговорил. Что же это за режим в Советском Союзе, если человек предпочитает смерть возвращению на родину? А случилось все это так. Оксана Косенкина 2 года работала учительницей советской школы в Нью-Йорке для детей советских служащих. Перед своим выездом из Советского Союза она скрыла, что ее муж погиб в НКВД. Видимо, это открылось, и Косенкину хотели отправить в Советский Союз. Она попросила убежище у американских властей. Просьба ее была удовлетворена. Но советский консул Ломакин уговорил Косенкину вернуться в консульство, заверив ее, что ей ничего не грозит. Как только Косенкина пришла в здание консульства, ее арестовали. Консул Ломакин, ныне один из работников Центрального аппарата Комитета госбезопасности, стал ее допрашивать по известным методам НКВД. Обманутая женщина в отчаянии выбросилась в окно с третьего этажа. Стараниями и уходом американских врачей Оксану Косенкину удалось спасти. Но через 6 лет она стала хворать и последние 3 года провела в санатории. На днях, 21 августа, Оксана Косенкина получила американское гражданство. В связи с этим с ней беседовал сотрудник радиостанции «Освобождение», проживающий в Соединенных Штатах Америки. Прослушайте отрывок из этой беседы.
Говорит Оксана Степановна Косенкина, бывшая учительница. Я обращаюсь к русским, украинцам, ко всем национальностям России, ко всем матерям, женам, сестрам, мужьям, братьям, ко всем детям, чтобы вы подумали на сегодня, как устроить жизнь, чтобы быть счастливым. Действуйте. Я советую вашему правительству, чтобы они остановились от той тирании, которую они сеют, от того беспокойства, которое они приготовляют всему миру. Действуйте, старайтесь всячески остановить их. Я верю, русский народ никогда не утерял веру. Да благословит вас Бог.
Возвращение из Восточной Германии на родину – тема радиорассказа «Служили два друга в нашем полку» Леонида Пылаева.
Говорит радиостанция «Освобождение». Передаем радиорассказ Леонида Пылаева. «Служили два друга в нашем полку». Это было в Восточном Берлине. И не так уж давно.
Служили два друга в нашем полку, пой песню, пой. И если один из друзей грустил, смеялся и пел другой, и часто ссорились эти друзья. Пой песню, пой. И если один говорил из них да, нет, говорил другой.
Дежурный по батальону Энского стрелкового полка лейтенант Петров слушает.
Но весь рассказ Леонида Пылаева мы по понятным причинам дать не можем. Возьмем из него только музыкальные номера. Звуки времени, тембры голосов, речевую краску.
Товарищ лейтенант, разбудите сержанта Патрашина, пусть приготовит машину. Я должен срочно ехать.
Слушаюсь приготовить машину, товарищ майор.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, Помирадина рановато.
Что? Испугался?
Да я к твоим штучкам давно привык. Ты же меня издали узнал.
Откуда издали? Я тебя узнал за 3 секунды до того, как мой шофер приготовился тебя раздавить. Ну куда?
Да вот здесь в 3 шагах ресторанчик. Пошли.
Подождешь меня, Петро? Я скоро, 2 часа.
Слушаюсь, товарищ майор.
Ну вот, сели. Здесь удобно и никого нету.
Фрейлайн, bitte.
Schönen guten Abend, meine Herren. Was darf sein?
По хорошей стопке и что-нибудь закусить, понятно?
Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht.
Фрейлайн, bitte. 2 Doppel Schnaps и Belegtebrot.
Sofort.
И bitte, радио немножко капут machen. Потише, радио.
Leise machen, natürlich, natürlich.
И когда эти немцы научатся по-русски говорить, Вася, а?
Когда-нибудь научатся.
Друзья сидят в ресторане и вспоминают боевые дни.
Старший лейтенант Лашев, приготовьте взвод к атаке.
Старший лейтенант Сукачев, приготовьте взвод к атаке.
На прощание сына мать поцеловала, на прощание мужа обняла жена.
Долго не сходила с мостика вокзала, взглядом провожала милого она.
После войны на гражданке друзей разлучают бюрократические обстоятельства. Поет Леонид Пылаев.
В Алтайский край товарищ уезжает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дым китает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синий дым китает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. В хрущевских землях юность пропадает, не зная сна, не зная тишины. Любимый город друга вспоминает и видит сны о палачах родной страны. Любимый город друга вспоминает и видит сны о палачах родной страны.
Полвека в эфире. Реклама.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. В сегодняшнем выпуске фестиваль молодежи и студентов в Москве. Советский Союз запускает в космос первый спутник. В Нью-Йорке арестован советский разведчик Рудольф Абель. Леонард Бернстайн создает мюзикл «Вестсайдская история». Дэвид Лин снимает фильм «Мост через реку Квай». В Мюнхене выходит «Лебединый стан» Марины Цветаевой. В Нью-Йорке роман Владимира Набокова «Пнин». Политическим бестселлером года становится «Новый класс» Милована Джиласа. Роман Джека Керуака «На дороге» кладет начало движению битников. Нобелевская премия по литературе присуждается Альберу Камю. Русский изобретатель-эмигрант Владимир Зворыкин демонстрирует ультрафиолетовый телевизионный микроскоп. Умирают адвокат и публицист Василий Маклаков, писатели Алексей Ремезов, Марк Алданов и Дона Менада. Под конец года в Милане на итальянском языке появляется роман «Доктор Живаго». Полвека в эфире. «Послевоенный мир» устами Радио «Свобода». Год 57-й. Эфир 17 апреля 2002 года. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Каждый год мировой истории устами Радио «Свобода». На нашем календаре год 57-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В Советском Союзе реабилитированы некоторые народы, депортированные Сталином во время войны. Чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и калмыки. Им разрешено возвращаться на историческую родину. Советский Союз, по словам Никиты Хрущева, должен за 4 года догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла. Пленум ЦК утверждает Хрущева на посту первого секретаря и осуждает фракционную деятельность антипартийной группы. Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов исключены из президиума и из ЦК. Министром иностранных дел СССР назначается Андрей Громыко. На этом посту ему предстоит пробыть 27 лет. Советский Союз и Польша подписывают соглашение, по которому советские граждане, родившиеся перед войной на территории, входившей в состав Польши, могут покинуть страну. Этим правом в ближайшие годы воспользуются тысячи советских людей. Германское посольство в Москве получает около 100 тысяч прошений от этнических немцев, желающих переехать в Западную Германию. В Соединенные Штаты въезжает 4657 иммигрантов из Советского Союза. В ленинградской гостинице «Астория» умирает артист Александр Вертинский. В Москве проходит фестиваль молодежи и студентов. Советский Союз запускает в космос первый спутник. Его диаметр 55 сантиметров, вес 83 килограмма. В Нью-Йорке арестован советский разведчик Рудольф Абель. Леонард Бернстайн создает мюзикл «Вестсайдская история». Дэвид Лин снимает фильм «Мост через реку Квай». В Мюнхене выходит «Лебединый стан» Марины Цветаевой. В Нью-Йорке роман Владимира Набокова «Пнин». Политическим бестселлером года становится «Новый класс» Милована Джиласа. Роман Джека Керуака «На дороге» кладет начало движению битников. Нобелевская премия по литературе присуждается Альберу Камю. Умирают скульптор Константин Бранкузи, киноактер Хамфри Богарт, адвокат и общественный деятель Василий Маклаков, писатели Марк Алданов, Алексей Ремезов и Дон Аминада. Один из главных музыкальных хитов года – песня Пола Анки «Дайана».
В исполнении Пола Анки. Непрочитанная история. Что отложилось в архиве за 57-й год? Отложилась целая панорама голосов эмигрантов первой волны. Литературные критики, композиторы, художники, изобретатели, романисты. Какая-то архаика голоса объединяет их всех. Вымершая фонетика. У микрофона в Париже Борис Зайцев.
Говорит Борис Зайцев. Бывают в истории времена, когда порядок вещей становится неестественным, противоречит законам человеческой природы и просто здравому смыслу. Именно такое время переживает сейчас Россия. Возьмем литературную жизнь. Говорю об этом потому, что всю жизнь посвятил именно литературному труду. Этот вопрос мне особенно близок. Так вот, о литературе. Что может быть более нелепого, чем то, что какой-то партийный сановник, все равно какой, вдруг начинает объяснять советским писателям, как и что следует писать? Это в свое время объяснял Жданов, теперь поручили Шепилову. По партийным законам сомнений иметь не полагается. Жданов, вероятно, и Толстому стал бы объяснять, как надо писать «Войну и мир», а Пушкину, как должен быть построен С точки зрения идеологической выдержанности, «Медный всадник» или «Борис Годунов». Но вот прошло без малого 40 лет коммунистического режима, и ни одного чисто марксистского гения не появилось. Если есть хорошие писатели, то они плохие марксисты. А если хорошие марксисты, то плохие писатели. И это потому, что между марксизмом и литературой ничего общего нет. Это вещи резко различные по природе. Есть непреложные истины, которые можно заглушить на некоторое время. Но сделать так, чтобы они перестали быть истинными, нельзя. Этого не в силах сделать никакая власть, как бы она ни называлась. И одна из этих основных истин – это та, что искусство неотделимо от свободы.
Голос поэта и композитора, эмигранта первой волны Владимира Дукельского, Вернона Дюка, уже знаком по передачам исторического цикла. В 1957-м он вел рубрику «Русские за границей».
Наши люди за рубежом. Петрушка в Ковенгардене. На днях в Ковенгардене состоялось первое представление «Петрушки» балета Стравинского в новой постановке. Ковенгарден – оперный театр в Лондоне. Он существует более 200 лет, с 1732 года. Там ставятся преимущественно классические оперы. Постановка «Петрушки» в Ковенгардене произвела сенсацию. Зрительный зал театра на 2000 мест был переполнен. Дирижировал выдающийся английский дирижер сэр Малком Сарджент. В числе исполнителей знаменитая балерина Маго Фонтейн. Декорации и костюмы известного русского художника Александра Бенуа, живущего в Париже. И постановка русского режиссера Сергея Григорьева. Портреты Стравинского, Бенуа и Григорьева появились во многих лондонских газетах. Постановка «Петрушки» в Ковенгардене – триумф русского искусства.
Инженер Владимир Кузьмич Зворыкин, как известно, перед войной изобрел телевизор. В 1957 году он по-прежнему полон идей. Зворыкина также представляет Владимир Дукельский.
На днях в Нью-Йорке состоялась конференция, посвященная вопросам медицины. На конференцию съехались не только врачи, но биологи, биофизики, биохимики. В зале, где собрались ученые, был поставлен телевизор, на экране которого показывались цветные изображения. У телевизора стоял высокий и широкоплечий человек в очках. Из-под очков на публику смотрели слегка прищуренные, острые, пытливые глаза. По-английски, но с русским акцентом он сказал.
Мы не специалисты в области биологии. Мы инженеры. Наша специальность – электроника. Мы знаем, что нами сконструирован инструмент, посредством которого в области электроники можно делать то, что до сих пор казалось невозможным. Вам, научно-исследовательским работникам биологии и медицины, предстоит определить, насколько этот инструмент полезен в медицине. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить.
Так профессор Владимир Зворыкин говорил на конференции деятелей медицинской науки, состоявшейся в Нью-Йорке 27 мая. В этот день он продемонстрировал свое новое изобретение – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения. При помощи этого инструмента человек впервые в истории медицины получает возможность видеть на экране в подлинных красках то, что происходит в клеточках его тела. Ученые на конференции единодушно заявили, что микроскоп Зворыкина открывает новые перспективы как в медицине, так и в биологии. Журнал Saturday Review в номере от 1 июня пишет.
Невооруженным глазом нельзя видеть ту пропасть, которая разделяет живые и мертвые клеточки тела. Направляя ультрафиолетовые, недоступные зрению лучи в особые линзы, а затем, подбирая цвета к различным сегментам невидимого спектра, инструмент профессора Зворыкина позволяет наблюдать тайну жизни, не нарушая непрерывных перемен в ней совершающихся.
Давайте познакомимся с изобретателем. Владимир Кузьмич Зворыкин родом из Мурома. Скоро, 30 июля, он будет праздновать день рождения. Ему исполнится 68 лет. Незадолго до Первой мировой войны он окончил Петербургский технологический институт. Там он занимался в лаборатории профессора Бориса Розинга, который еще в 1910 году работал над изобретением телевизионной трубки. Потом Зворыкин продолжал образование в знаменитом Collège de France в Париже. После октября 1917 года не вернулся на родину. В 1919 году Владимир Кузьмич переехал в Америку. Там он продолжил работу в области радиотехники и телевидения. В 1923 году в городе Питтсбурге профессор Зворыкин устроил первое телевизионное представление для служащих фирмы Вестингауза. С тех пор он сделал множество изобретений в области электроники. Так, например, в 1940 году был введен в практику его электронный микроскоп. Новый, 1957 год, радиотелевизионная компания RCA начала с того, что 1 января объявила: в Национальном институте здоровья применяется по методу Зворыкина телевизор для наблюдения за здоровыми клетками и клетками раковых опухолей. Полтора месяца тому назад профессор Зворыкин продемонстрировал пилюлю-радиопередатчик, о которой уже сообщалось по радиостанции «Освобождение».
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 57-й. Когда нью-йоркский корреспондент нашего радио Борис Оршанский отправился брать интервью у знаменитого мироискусника Мстислава Добужинского, никто не мог предположить, что это будет последнее интервью престарелого художника.
Последним моим «прости», так сказать, Петербургу, это были мои иллюстрации к «Белым ночам» Достоевского, куда я вложил всю мою любовь к Петербургу. Самой значительной работой после отъезда были иллюстрации к Евгению Онегину для английского издания 1936 года, которое было затем переиздано в Париже по-русски с дополнительными рисунками. К сожалению, английская книга через 10 лет после того, как она была напечатана, была очень неудачно перепечатана государственным издательством, причем без моего ведома, и это было предметом моего большого огорчения.
Вы имеете в виду в Советском Союзе?
Да.
Как вы к этому относитесь? Был ли контакт с вами со стороны советского издательства?
Был запрос из государственного издательства относительно моих иллюстраций. Их видел Алексей Толстой в свое время, и он об этом сообщил. Но когда я спросил, как я могу осуществить это, и вообще, какие это будут условия, и могу ли я получить обратно мои оригиналы и иллюстрации, никакого ответа не последовало.
Знаете ли вы советское художественное искусство, современное?
Да, я знаю по репродукциям. И потом я 2-3 постановки видел недавно на гастролях балета Большого театра в Лондоне.
57-й год. В Милане на итальянском языке выходит книга, которой суждено прославиться на весь мир и завоевать своему автору Нобелевскую премию. «Доктор Живаго». В 57-м о премии еще никто не помышляет. Еще никто не видел русского текста. С комментарием из Мюнхена эмигрант первой волны Владимир Вейдле.
Я собирался продолжить сегодня мои размышления о понятиях идеологии, философии, мировоззрения, религии, но случилось нечто, что заставляет меня отложить все это до следующего раза. Вышел роман Пастернака «Доктор Живаго». Толстая книга, больше чем 600 страниц. Я купил ее, выписал из Италии, стал читать и уже не смог больше ни оторваться от нее, ни думать о чем-либо другом. как это всегда бывает, или, по крайней мере, как это всегда бывает со мной, все мои размышления, поневоле отвлеченные, отступили на второй план, рядом с тем непосредственным духовным опытом, который дарит читателю всякое настоящее, то есть проникнутое подлинной поэзией, подлинным искусством книга. Такие книги всегда и везде редки, а в наше время на русском языке их и совсем мало. Впрочем, и «Доктор Живаго» ведь я читал не по-русски, а по-итальянски. Читал, точно глядя сквозь запотелое стекло на что-то расстилающееся за окном, невиданное, новое, потому что переплавленное в творческом огне, и все же близкое, свое, сквозь чужеземную пелену от первого до последнего слова, русское и родное. Такое чтение вместе с радостью было и мучением. Итальянский перевод добросовестен и в меру возможного точен. Вчитываясь в него, сплошь и рядом угадываешь русскую фразу, русский склад речи, а затем и характерные для Пастернака слова, ритмы, интонации, но угадываешь приблизительно, без гарантии, что угадал верно, и как ни вслушиваешься, самой музыки все же не слышишь, хоть и убеждаешься все больше, что подлинник ею полон и что качество ее самое высокое. Читая «Доктора Живаго», я не знал, чем больше восхищаться глубокой человечностью всего повествования, где люди не делятся на белых и черных, где не абстрактные формулы судят жизнь, а жизнь осуждает все формулы и все абстракции. Или же угадываемой сквозь перевод силой и точностью языка, чуждого теперь всяким внешним эффектам, но благодаря которому все, о чем говорится, как раз и становится для нас незабываемо живым.
Представление о том, что культуру на радиоосвобождение освещали только бывшие, было бы неправильным. Вот как в 57-м представлялся сотрудником нашего радио разговор в компании советской молодежи. Например, в Москве.
Говорит радиостанция «Освобождение». Начинаем нашу передачу для молодежи. Свежие голоса.
Что у нас сегодня на очереди? Какие текущие вопросы?
Есть свежая музыка.
Классика?
Или что-нибудь пожарче?
И то, и другое. Но любители. Вот слышали вы о Вивальди?
Mm-mm.
Был такой итальянец в начале 18 века. Придворный органист или капельмейстер или что-то в этом роде. Так у этого выразителя, как это говорится, феодально-крепостнических настроений, отживающей свой век аристократии. Так вот, у него столько жизнерадостности, столько оптимизма, сколько нашим социал-реалистам и во сне не снилось. Вот послушайте.
Вот интересно. Очень нравится.
И откуда у них, у стариков, столько смелости да свежести?
А что о нем в Большой Советской сказано? Посмотрим, а?
Посмотрим. Вибрация, вибропрессовальный станок, вивисекция.
Нет, это ты уж в 20 век заехал. Вивисекция – это что-то вроде соцреализма. Вивальди раньше.
Да, вот он. Вивальди Амадео. Демократическая по характеру музыка Смотри, пожалуйста, что сказано. Демократическая по характеру музыка Вивальди полна жизненной силы, динамики, экспрессии. Демократическая, а?
Как же демократическая, когда он в феодальные времена жил?
А ты говорил, что у тебя что-то пожарче Вивальди есть.
Да, у одного американского туриста выменил пластинку. Бразильянский джаз. Мамбо Бразилеро. Вот послушайте.
Я понимаю. Об этом в Большой Советской ничего не сказано.
Не сказано и еще долго не будет сказано. Но и мы не можем представить 57-й во всех его главных событиях. В нашем архиве сохранились далеко не все записи. И очень жаль, что ни Всемирный фестиваль молодежи и студентов, ни запуск первого в мире советского спутника мы не можем представить соответствующими передачами. А их, конечно же, было множество. Но не отложились. И только грустный звук нашей музыкальной заставки напоминает мне, по крайней мере, о лучистом шаре, обреченном удаляться в никуда.
Говорит радиостанция «Освобождение».
На волнах радио «Свобода», послевоенная история устами нашего радио. На календаре был год 57-й. Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад?» Вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки.
философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гринц. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы».
о людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» каждое первое и третье воскресенье месяца в 18:05 с повторами в течение следующей недели.